Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Творц. В первой половине радиочаса очередной разговор о технологии власти. Во второй – передача из цикла «Как у Дюма». Юрий Давыдов. Итак, технология власти. По телефону я вновь обращаюсь к американскому историку Юрию Фельштинскому. Юрий, это уже четвертая передача нашего цикла. Отзывов на три предыдущих накопилось столько, что мой первоначальный план, чтобы вы ответили на них в заключительной передаче цикла, похоже, рушится. В одну передачу боюсь всего не вместить, поэтому давайте понемногу начинать уже сейчас.
В одном из отзывов, кажется, слушатели из Бреста задан вопрос о моем образовании. Даже не вопрос задан, а как-то так сказано, что кто я, что и какое у меня образование, неизвестно. Должен сказать, что вопрос о том, можно ли доверять автору, действительно очень важен. Есть люди, про которых мы хорошо знаем, что им доверять нельзя, чтобы они не говорили. Так вот, пару слов о моем образовании. Американская докторская диссертация защищалась мною по теме «Большевики и левые эсеры. Октябрь 17-го, июль 18-го». На русском книга вышла в Париже в 85-м году, 25 лет назад, в исторической серии под общей редакцией Солженицына. Позже в Москве я защищал уже российскую докторскую диссертацию, получал ту степень, которая в России называется «доктор наук». Защищал я ее в Институте истории Российской академии наук в 93-м году по опубликованной книге «Крушение мировой революции. Брестский мир. Октябрь 17-го, ноябрь 18-го». На следующий день после этой защиты газета «Правда» вышла с передовой статьей, протестующей против защиты мною диссертации. Тем не менее, 21 января 1994 года, в 70-летнюю годовщину смерти Ленина, ВАК подписала мне диплом доктора исторических наук. Это был первый случай, я подчеркиваю, первый и, кажется, пока последний случай, когда ученая степень доктора наук была присуждена иностранному гражданину. Я имею в виду не почетные докторские степени, которые раздают известным иностранцам в России, а реальная докторская степень, полученная через защиту диссертации. Я хочу заверить слушателей, что Институт истории Российской академии наук никогда не дал бы мне, а ВАК никогда не подтвердил бы докторскую степень, если бы я не заслуживал ее по российским стандартам.
Юрий, я припоминаю сейчас один из комментариев, где нам с вами досталось за неуважительное отношение к моему старому и доброму знакомому Виктору Суворову.
Суть комментария, о котором вы упомянули, была в том, что я обидел Суворова, назвав его резуном и явно выдумав историю про экзамены расстрелянных маршалов, так как эту историю Суворов никогда публично не рассказывал. Должен сказать, что с Суворовым мы большие друзья. С 94-го года я публично выступаю со статьями в защиту его концепции. Я редактировал американское издание его книги на английском. Виктор анонсировал московское издание моей и Владимира Прибыловского книги «Корпорация». Мы живем на разных континентах и, к сожалению, редко видимся. Но мы единомышленники и друзья. Резуном я назвал Виктора, потому что в те годы он книг не писал и псевдонима Суворов не носил, а был Резуном. Это его настоящая фамилия. А историю про Сталина и Гитлера и советских маршалов Виктор мне действительно рассказывал. Уверен, что он при случае это подтвердит.
Там еще было предположение, что вы не читали газет за 37-й год. Читали же, конечно.
А не просто читал, а почти год читал. Это факт моей биографии. Дело в том, что в Москве до поступления в институт с 73 по 74 год я работал библиотекарем в хранилище в библиотеке имени Ленина, в газетном отделе. Весь год я как раз читал советские газеты, в том числе и за 37 год. Я прочитал тогда все подшивки с 17 по 53, периода, который меня всегда очень интересовал. И на следующий год поступил на исторический факультет заниматься советской историей. Этот год чтения газет в библиотеке мне во многом очень помог разобраться.
Юрий, давайте попробуем обратиться к, так сказать, позитивной критике, исходящей от наших слушателей. Что из того, что они уже высказали до сих пор, вы принимаете и считаете справедливым?
Справедливым, точнее, естественным и понятным, я считаю требование предоставить доказательства. Прямо взять и выложить их на тарелочке. На партийном бланке за подписью и печатью. Например, хорошо бы иметь заявление Сталина типа «Подтверждаю, что я, товарищ Сталин, в рамках борьбы за власть с Лениным, с ведомым и согласием ряда других членов Коммунистической партии СССР, дал указание отравить Ленина. Подпись, дата, печать». Вы знаете, у нас ведь есть все эти тексты, только не на бланке и не за подписью Сталина. Так что давайте снова разбираться в системе доказательств. Но начнем с убийства Саввы Морозова, с дореволюционной смерти. Я просто хочу продемонстрировать, что даже когда у нас в руках есть юридические судебные улики, ничего в смысле видения не меняется. Мы все равно живем в плену фальсификации истории и навязанных нам многолетним повтором лжи. Официальная версия состоит в том, что Морозов покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку. Есть ли у нас доказательства, что это не так? Есть абсолютно юридические судебные доказательства. В американском издании книги «Вожди в законе» я опубликовал так называемую предсмертную записку Морозова и одно из писем Морозова того времени. В русском издании по техническим причинам эти фотографии опубликованы не были. Даже слепой увидит, что эти тексты написаны разными людьми. То есть не Сава Морозов, у которого был абсолютно каллиграфический почерк, писал свою, в кавычках, предсмертную записку. Там же я опубликовал образцы почерка Леонида Красина, который, по версии членов семьи Морозова, собственными руками застрелил Саву Тимофеевича Морозова. Я пересылаю в редакцию «Свобода» эти фотографии, на сайте их можно для слушателей выложить. Для того, чтобы понять, был ли Красин автором предсмертной записки Морозова, нужно провести экспертизу почерков. А то, что Красин в день убийства Морозова был в Ницце, и то, что деньги от страхового полиса получила ленинская организация большевиков, это документально подтвержденные факты, и историками не оспариваются. А ведь большие деньги, спросите любого следователя, мотив для убийства. То есть у большевиков был мотив для убийства Морозова. Я хотел бы также обратить внимание слушателей на то, что версия о самоубийстве Морозова десятилетиями внедрялась в наши умы советскими историками. Между тем, если бы большевики не имели непосредственного отношения к убийству Морозова, ничто не мешало бы советским историкам рассматривать и другую версию о том, что Морозова кто-то убил. В конце концов, ведь в этом нет ничего странного, что человека убили в Ницце. Но версия убийства никогда советскими историками не рассматривалась. До падения советской власти писать об этом было запрещено. По пословице «на воре шапка горит».
Предлагаемая вами графологическая экспертиза – один из приемов того, что вы именуете юридическими доказательствами вашей версии прошлого. Как я понимаю, это не единственная для вас доказательственная система вашей трактовки череды загадочных смертей в советской элите, которую вы однозначно трактуете как политические убийства.
Ну и тут мне хотелось бы сделать общее отступление. Я настаиваю абсолютно категорически на том, что начиная с 20-х годов, когда, собственно, появилась советская историография, нам постоянно лгали. Это наша исходная предпосылка. Нам лгали всегда и просто. Потому что если слушатель исходит из того, что все, что ранее писалось про Ленина, Сталина, Дзержинского, Свердлова и прочих советских деятелей, это правда, то тогда никак не может выглядеть правдой то, что говорю и пишу я. У слушателей, я считаю, довольно простой выбор. Либо предположить, что неправду пишу я, либо что неправду писали советские историки сталинского и послесталинского периода. Иногда по злому, иногда по невинному, но писать неправду.
Строго говоря, тут нет такой жесткой альтернативы. Ведь может и так случиться, что обе версии прошлого, и каноническая советская, а она не раз уже варьировалась, и ваша, неадекватно отражают историческую реальность.
То, что в Советском Союзе нам говорили неправду, я могу доказать. Про многие эти неправды слушатели и сами знают. Все, что писала советская историография про Троцкого, было абсолютным враньем, фальсификацией. Говорю это с тем большей уверенностью, что занимаюсь Троцким много лет и считаюсь главным экспертом по Троцкому. Все, что писалось или наоборот не писалось, про коллективизацию – ложь, про индустриализацию – ложь, про украинский голод – ложь, все процессы над врагами народа – ложь, про финскую войну – ложь, про концлагеря – ложь, про потери населения в годы революции и гражданской войны – ложь. Про потери населения во Второй мировой войне – тоже ложь. Про начало Второй мировой войны, и тут нам спасибо большое, открыл глаза Виктор Суворов, тоже ложь. Про советско-германские соглашения 1939 года, раздел Европы на зоны влияния между Сталином и Гитлером, оккупацию Прибалтики и Восточной Польши, про катынские расстрелы – тоже ложь. Продолжать?
Ну нет, можете остановиться. Думаю, слушатели поняли уже, о чем вы. Давайте вернемся к вашим доказательствам. То, что нам лгали в годы советской власти, мы уже усвоили.
Да, это ложь сознательная. Теперь несознательная. Кто-то подсчитал, что если судить по мемуарам участников первого советского субботника в Кремле, то знаменитое бревно Ленина несли вместе с ним 600 человек. То есть, по крайней мере, 590 человек в своих мемуарах наврали читателям про бревно. И в тысячах тысяч советских книг по советской истории наврано про все остальное. Вот на этом фоне в 1989 году я стал публиковаться в Советском Союзе. Поэтому возражения слушателей, а почти все возражения именно такие, что мы за жизнь прочитали сотни книжек про советских вождей, а тут Фельштинский как с луны свалился и рассказывает нам какие-то сказки, это возражение не работает, потому что все абсолютно наоборот. Вы всю жизнь, дорогие слушатели, читали какие-то сказки, причем, как правило, недобросовестные. И да, я впервые пытаюсь на многое открыть вам глаза и предлагаю прочитать всего несколько книг, которые изменят ваш взгляд на происходившее в Советском Союзе и которые помогут вам понять, что было на самом деле. Так что аргумент, что есть тысячи книжек, где сказано, что Каплан стреляла в Ленина, и только одна, где сказано, что не стреляла, этот аргумент я не принимаю. Количеством здесь не возьмешь.
Ну, как я припоминаю, в роковом выстреле несчастный слабовидящий Каплан теперь сомневаются даже околочекистские историки. И, может быть, сейчас самое время обратиться к вопросу, который наших слушателей очень заинтересовал. К доказательственной базе отравления Ленина.
Хорошо, вернемся к смерти и отравлению Ленина. Смотрите, 10 августа 1940 года Троцкий опубликовал в американском журнале статью о том, что Сталин отравил Ленина. 20 августа он был убит Меркадером, советским агентом, давно вхожим в окружение Троцкого. Можно ли считать случайностью, что Меркадеру отдали приказ убить Троцкого сразу же после публикации статьи Троцкого? Я считаю, что нельзя. Сталин опасался дальнейших разоблачений Троцкого, который, по мнению Сталина, начал говорить. И именно поэтому отдал в те дни приказ убить Троцкого. Ну и в наказание за уже рассказанное, разумеется.
Юра, при всей красивости соединения двух дат, 10 августа 40-го, публикация статьи Троцкого и 20 августа, его убийство, тут нестыковка с известными нам фактами и свидетельствами. Судоплатов, ссылаясь на то, что якобы сказал ему Сталин при инициации операции «Утка», то есть операции органов, завершившейся успешным устранением, как они выражались, Троцкого, рассказывал, что акция по уничтожению Троцкого еще в 1937-м была поручена Сергею Шпигельгласу, однако тот провалил это важное правительственное задание. «Утка» была инициирована в марте 1939-го. Летом того же года Судоплатов и Эйтингон встречались во Франции с двумя автономными друг от друга группами убийц, с соратниками Сикелеса и с Рамоном и Каридат Меркадер. Их стал готовить к акции Эйтингон. В августе 1939-го Меркадеры с заданием отплыли в Нью-Йорк. 24 мая 40-го, то есть за три месяца от упомянутой вами публикации и успешного убийства Троцкого Меркадером, состоялось неудачное покушение на него группы под руководством Давида Сикелеса. И только после этого успехом завершилась операция «Утка». Так что ваша привязка акции Меркадера к статье Троцкого выглядит, ну, извините, неубедительно. А теперь давайте вернемся к версии об отравлении Ленина.
Тем не менее, как вы любите говорить, то, что Троцкого убили через 10 дней после публикации статьи Троцкого об отравлении Ленина Сталином, это факт. Троцкий, кстати, не единственный источник по вопросу об отравлении Ленина Сталином. Елизавета Ермола, сидевшие в 30-е годы, но после Второй мировой войны, эмигрировавшие на Запад и написавшие мемуары, вспоминала, как встретила в тюрьме во время тюремной прогулки бывшего повара Ленина Гаврилу Волкова.
Из воспоминаний Елизаветы Лермола. Ходили слухи, что его держат в строжайшей изоляции, подотчетной непосредственно Кремлю. И никто не знал, в чем его обвиняют и почему посадили. «Меня не только никогда не допрашивали», — рассказывал Волков, «но никому не было даже позволено разговаривать со мной о моем деле». Волков был арестован и доставлен сюда, в тюрьму, в 1932 году. Ему ничего не было известно о сроке. Что же касается причины, то он мог только догадываться. Суда над ним не было. Когда в 1923 году Ленин заболел, было решено госпитализировать его в кремлевском санатории в Горках. Волкова направили туда в качестве личного шеф-повара Ленина. 21 января 24-го в 11 утра, как обычно, Волков принес Ленину второй завтрак. В комнате никого не было. Как только Волков появился, Ленин сделал попытку приподняться и, протянув обе руки, издал несколько нечленораздельных звуков. Волков бросился к нему, и Ленин сунул ему в руку записку. В записке, начертанной неразборчивыми каракулями, было сказано: «Гаврилушка, меня отравили. Сейчас же поезжай и привези Надю. Скажи Троцкому, скажи всем, кому сумеешь».
Если в этом рассказе и есть недоговоренность, то о том, что Волков как раз и был тем поваром, который методично, по указанию Сталина, отравливал Ленина. Вот мнение известного эмигрантского историка и публициста Бориса Николаевского.
Из письма Бориса Николаевского. Троцкий рассказывал один крайне важный эпизод, который, возможно, заставит историков признать Сталина убийцей Ленина в более непосредственном значении этого слова – убийцей и отравителем. Автор этих строк встречался с одной эмигранткой военных лет. В Челябинском изоляторе ей пришлось встретиться со стариком-заключенным, который в 1922-24 годах работал поваром в Горках, где тогда жил больной Ленин. Этот старик покаялся рассказчице, что в пищу Ленина подмешивал препараты, ухудшавшие состояние Ленина. Действовал он так по настоянию людей, которых он считал представителями Сталина.
Лидия Шатуновская, приговоренная к 20 годам и отсидевшая 7 лет в одиночной камере Владимирской тюрьмы, рассказывала о беседах с партийным функционером, критиком и журналистом Иваном Гронским. В 1932-1937 годах Гронский был главным редактором «Нового мира» и чем-то вроде комиссара по делам литературы при Сталине. Через него Сталин осуществлял связь с писательской средой. В 1937 году Гронский был арестован и осужден на 16 лет. В 1953 году, уже после освобождения и смерти Сталина, он рассказывал Шатуновской эпизод об отравлении Ленина.
Из воспоминаний Лидии Шатуновской. Во время одной из прогулок Гронский, человек очень умный и очень осторожный, поделился со мной своими предположениями о смерти Ленина и о той загадочной роли, которую сыграл Сталин в ускорении этой смерти. Он прямо поделился со мной своей уверенностью в том, что Сталин активно и сознательно ускорил смерть Ленина, ибо пока он был жив, дорога к абсолютной диктатуре была для Сталина закрыта.
Что же рассказал Гронский? В начале 30-х, во время одной из встреч с писателями, когда Сталин, как и все присутствующие, изрядно выпил, и его совсем развезло, Сталин к ужасу Гронского начал рассказывать присутствующим о Ленине и об обстоятельствах его смерти. Шатуновская пишет.
Он бормотал что-то о том, что он один знает, как и от чего умер Ленин. Гронский на руках вынес пьяного Сталина в соседний кабинет и уложил его на диван, где тот сейчас же и заснул. Проснувшись, Сталин долго, с мучительным трудом вспоминал, что же произошло ночью, а вспомнив, вскочил в ужасе и бешенстве набросился на Гронского. Он тряс его за плечи и исступленно кричал: «Иван, скажи мне правду! Что я вчера говорил о смерти Ленина? Скажи мне правду, Иван!» Гронский пытался успокоить его, говоря: «Иосиф Виссарионович, вы вчера ничего не сказали, я просто увидел, что вам нехорошо. Увел вас в кабинет и уложил спать. Да к тому же все писатели были настолько пьяны, что никто ничего не слышал и понять не мог». Постепенно Сталин начал успокаиваться, но тут ему в голову пришла другая мысль. «Иван», — закричал он, — «но ведь ты-то не был пьян? Что ты слышал?» Гронский, конечно, всячески пытался убедить Сталина в том, что ничего о смерти Ленина сказано не было, что он, Гронский, ничего не слышал, вышел и увел Сталина просто потому, что все присутствующие слишком уж много выпили. С этого дня отношение Сталина к Гронскому совершенно изменилось. А в 1937 году Гронский был арестован.
Сбежавший на Запад бывший секретарь Сталина Борис Бажанов рассказывал, что 20-21 января 1924 года Сталин вызвал к себе Ягоду и приказал Ягоде и одному из лечащих врачей Ленина, Федору Гетье, немедленно ехать в Горки. Вскоре после приезда Гетье и Ягоды к Ленину, 21 января, с Лениным случился очередной приступ, и он умер. Когда в комнату к уже мертвому Ленину вошла его жена, она увидела, что на столике у кровати стояли несколько пустых пузырьков. В 7 часов 15 минут вечера Ягода по телефону доложил Сталину, что Ленин умер. Иными словами, Ленин умер в присутствии фармацевта и будущего руководителя НКВД Ягоды. Подведем промежуточные итоги. Про убийство Морозова доказано. Про отравление Ленина, как мне кажется, доказано. Про Ягоду, Ежова, Берию, Троцкого известно, что убили. Под вопросом у нас Свердлов, Рид, Дзержинский и Минжинский. Но та поспешность, с которой Свердлов публиковал сообщение о покушении на Ленина, а затем расстреливал и уничтожал труп Каплан, наводит на мысль, что он очень хорошо знал, кто на самом деле стрелял в Ленина и кто организовывал покушение. Так что соотношение юридически доказанное и недоказанное у нас не такое уж плохое.
Спасибо, Юрий. Напомню нашим слушателям, что в программе «Разница во времени» прозвучала очередная передача из цикла «Технология власти», в которой доктор исторических наук Юрий Фельштинский делится с нами своими изысканиями об особенностях и закономерностях обретения и удержания власти в России после 1917 года. Сегодня он ответил на часть ваших вопросов, а следующую нашу программу мы, надеюсь, посвятим проблеме революции в Германии. Разница во времени. После сводки новостей мы продолжим.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».